Еще раз сердечно приветствую вас, дорогая церковь, гости, также все, кто нас сейчас слушает в онлайн-режиме, присоединился к этому сегодняшнему богослужению. Пусть оно чуть короче, чем обычно, но, надеюсь, мы услышим важные истины, которые Господь каждому желает сегодня сказать. Я, кстати, хочу спросить, у нас второй бимер там работает, можно высвечивать, если тексты идут, или это было бы хорошо, потому что та аудитория с той стороны не видит, сложно читается, наверное, да, под углом. И можно будет приготовить, тоже высветить Евангелие от Иоанна, 10 глава. Позже, когда я скажу, Евангелие от Иоанна с 10 главы мы сегодня будем смотреть текст. Итак, дорогие, Иисус Христос в завершении праздника Кущей, после того, как Он совершает невероятное чудо исцеления слепого от рождения человека, обращается к слушающим его с аллегорической речью. Это такая речь, в образах которой в рассказе очевидцы узнают себя, описание ситуации, понимают, что это напрямую связано с ними, и все разъяснения, все намеки доходят до разума и сердец всех слушающих. И вот в этом описательном образе восточных притч, он говорит и проводит четкую параллель между пастырем и овцами и раскрывает важнейшие истины о себе и о Божьем народе, об обстоятельствах, в которых находятся люди, опасностях, которые им угрожают, и благословлениях, которые приходят в их жизни. Это слово открывается нам в Евангелии от Иоанна, с 10 главы, с 1 стиха. Многие из вас знают практически, если не наизусть, то близко к тексту эту притчу о добром пастыре и о двери. Но прежде чем мы перейдем, почему Иисус Христос приводит в качестве примера овцеводство? Потому что на тот момент оно, наряду с рыбной ловлей и сельским хозяйством, было одним из главных видов деятельности в Древней Палестине. И поэтому его рассказ, он абсолютно понятен для слушающих, его современников. Чтобы нам, поколению 21 века, понять до конца и глубже эту притчу, нам нужно кое-что знать об овцах и особенностях палестинского овцеводства. Потому что большинство из нас в этом вопросе знают тему на уровне мяса, овечки, которую мы покупаем на шашлык. Кто-то из вас вообще держал овец? Держал? Не то, что видел. Держали. О, точно надо разъяснять. А две пары рук среди такого количества. Я так и думал. Хочу сказать, что мне самому очень интересно было. Я читал об овцах, и тут вчера обновлял, так стал читать и нашел для себя новые интересные факты, которым хотел бы с вами поделиться. Особенности овец. Они отличаются и известны стадным поведением в большей степени. При малейшей опасности они собираются в плотные группы. Они всегда стараются держаться кучно. Даже не только как защита от хищников, но даже когда в суровых таких, бывает, регионах северных или там, где если в горах холода, то они прикрывают друг друга, встают вот так кучно, согревают, кто в серединке, потом меняются местами. И овцы, которые с внешней стороны входят внутрь, а те, которые согреты, вновь прикрывают товарищей. Идет такое вот служение, обогрев друг друга своеобразный. Интересно, что особенностью стадного поведения овец – это следование за лидером. Если одна овца куда-то бежит в каком-то направлении, то другая следует ее примеру. Интересно, что вот в качестве пару таких примеров, которые я нашел, большое стадо загоняют в кошару, в загон, и животные, идущие впереди, проходят через ворота и упираются вот в ограду загона. Под натиском идущих сзади они, естественно, дальше пройти не могут и начинают идти вдоль загона. И этот маневр продолжается, пока в загон не зайдут все члены группы. И зашедшие первые упираются в хвост последних, видя собратьев, и начинают следовать за ними. Каждая овечка за определенной овечкой. И таким образом стадо замыкает кольцо, начинает круговое движение. И они могут двигаться так часами до изнеможения, пока чабаны просто не выдернут. Вот, не выдернут их из этого, не перемешают, тогда ситуация изменяется. Интересно также, что бывает, что овечка может сделать неправильное какое-то действие. Известны случаи, когда овечка по ошибке захотела там перепрыгнуть овраг 15 метров. Прыгнула и угодила в пропасть. И за ней 400. Потому что следовали одни за другим. Вот это пример отрицательный. Но есть и положительный. Интересно, что с раннего детства матки учат своих ягнят следовать за взрослыми овцами в стаде. Подражать пример с более взрослых овец. Мы так аналогии, да, проводим постепенно, да, чтобы мы понимали, что когда я говорю сейчас о овцах, мы сами аллегории должны уже проводить. Нетипичное поведение. Если, нетипичным поведением, если овца отклоняется от стадного инстинкта. Если овца не держится стада, это нетипичный случай. Это не характерно для природы овцы вообще. И если овечка находится в стороне от стада, где-то лежит отдельно, сидит, то это уже первый признак, что она заболела. И пастухи обращают внимание, что нужно срочно ее осматривать и исцелять. Здоровая овца всегда тянется к стаду. Овцы чувствуют себя комфортно в очень больших стадах. Если чуть меньше, то чувствуют себя комфортно. Но минимальное количество, как исследовали ученые, это минимум 5 овечек должно быть. Если меньше, у них теряются ориентиры. Для них это большой стресс. Такого понятия, как овца, индивидуалист, нет, это нетипично для поведения этих животных. Интересно, что у овец определенные органы чувств уникальны. Зрение играет важную роль, я, например, этого не знал. Положение глаз по бокам овцы позволяет видеть этим животным, делать широкий обзор и видеть приближение опасности и на нее реагировать. Обзор, угол зрения у животных 305 градусов. Вы понимаете, 380 это, 360 это вращение, вот по кругу провернулся. 305, то есть они видят все поле вокруг себя, и это позволяет им как-то реагировать на опасность. Еще более интересный факт, когда у овец слух великолепный, и овец пугают резкие громкие звуки. Если собаки громко лают или человек кричит, это для них неестественно. Если громкие звуки, кричит пастух, то кричит пастух на них, или там собаки громко лают, у них идет выброс гормонов стресса, и это плохо влияет на их состояние. Учитывая эти особенности, даже пастухи, они не должны разговаривать в присутствии отары громким голосом. И учат собак, дрессируют специально, чтобы они бесконечным лаем не пугали овечек. И надо сказать, что у них уникальная память есть. Не просто они слышат, но у них есть память. Я бы так сказал, музыкальный слух, они запоминают своего пастуха, они могут четко голос различать. И это одна из особенностей, если собака узнает хозяина прежде всего по запаху, то овечка, она узнает по голосу. И мы понимаем, насколько важно и почему вот эта вера приходит от слышания, почему нужно, узнав голос Иисуса Христа, как истинного пастыря, четко уметь отличать от других голосов. Если идут какие-то другие голоса, не хозяина, то овцы пугаются, а или они не реагируют, не выходят на эти голоса. Если в отарах, в пещере много овец, бывает, из разных групп, и чтобы их вызвать, выходят пастухи, каждый пастух зовет определенным образом своим голосом, то четко выходят именно его овцы на этот голос его отара. Ну, это вкратце такие вот моменты. А теперь мы давайте начнем читать текст и понимать его, размышлять над ним. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 1 стиха. Иисус Христос говорит слушающим Его: «Истина, истина, говорю вам, кто не дверью входит во двор овечий, но перелазит инде извне, тот вор и разбойник. Входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им». После долгого выпаса овец держали в пещерах или в загонах, в которых был только один выход. Иногда на выходе стояла настоящая дверь, но чаще всего ее не было, поэтому пастух ложился спать поперек входа или выхода. В одном загоне могли держать несколько стад овец. Утром, желая вызвать овец на выпас, пастухи вставали перед пещерой и выкрикивали свои стада. И каждая из овец выходила только тогда, когда узнавала голос именно своего пастуха. Поэтому на Востоке отношения между овцой и пастухом были личные. Пастух знал по именам своих овец, и они знали его голос. Интересно, что на слух овец трудно было обмануть, даже если переодеться в пастушечью одежду и попытаться сымитировать голос пастуха. Они могли это различать по причине тонкого такого, моя формулировка, музыкального слуха, но биологически голосовая память. У них вот как в компьютере зашпайхировался голос, все, она его помнит. Если позволяли финансовые возможности, то пастух нанимал ночного сторожа. Он должен был стеречь вход в загон от незваных гостей, диких животных и от глупых овец, которые иногда хотели выйти наружу. Овцы высоко ценились, и в Палестине было немало воров, которые рыскали в поисках добычи. Были также разбойники, грабители, которые проявляли насилие. Интересной особенностью выпаса овец на Ближнем Востоке являлось то, что они вели стадо за собой, и все овцы очень дружно шли маршрутом пастуха практически след в след. В других частях, например, Средней Азии или Кавказа, как правило, пастухи гнали овец впереди. А вот ближневосточная палестинская, они всегда шли за лидером. Даже здесь мы видим тонкости. Да? Одно дело гнать, подгонять, проявлять, задавать какую-то траекторию, а другое дело добровольное следование за пастухом. Толкование этой аллегории позволяет нам понять глубочайшее богословие и нашу с вами духовную жизнь, наши взаимоотношения с Господом. Иисус Христос, когда говорил эту аллегорию, эту притчу слушающим Его и заявил о себе как о добром пастыре, вполне возможно, у этих людей стали вспоминаться следующие псалмы. Я прочитаю два наиболее известных. И мне так приятно всегда, когда наши дети, у нас уже несколько детей, наизусть читали вот этот известный псалом 22. Давайте еще раз вспомним. Приятно, когда мы знаем. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виде врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Вполне возможно, когда Иисус Христос говорил свою притчу о добром пастухе, слушающие другой псалом вспоминали. Он касается личности Бога, Вседержителя. Это 78-й псалом с 9 стиха. «Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего, избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего». Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известным между язычниками пред глазами нашими общение за пролитую кровь рабов Твоих. Да придет пред лицо Твое стенание узника, могущество мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть. Семикратно возвратись соседям нашим в недра их поношения, которым они Тебя, Господи, поносили, а мы народ Твой, и Твои пажити овцы, вечно будем славить Тебя и рот возвещать хвалу Тебе». Иисус Христос цитирует практически эти пророческие псалмы, которые не только взрослые мужчины, но любой приличный еврейский мальчик мог знать наизусть. Эти псалмы пелись в собраниях, на праздниках, на семейных встречах. И он сенсационно для всех, а в глазах иудейских начальников, провокационно заявляет о себе, как о Боге, Спасителе и Искупителе. Он говорит: «Я тот самый добрый пастырь, о котором вы читаете в псалмах, о котором разумеете. Вот я стою перед вами, тот, который должен был прийти. Я пришел, чтобы пасти мой народ». Мало того, он недвусмысленно намекает, что эти иудейские руководители, которые стоят и вместе со всеми слушают его, сейчас есть воры и разбойники. Они отвергли Господа Иисуса Христа. Они отказались войти через дверь, избрав единственный спасительный для них вход, не избрав единственный спасительный для них вход в Царство Божье, вход в жизнь вечную со Христом. Но мало того, они хотят добраться еще до овечьих Божьих, расхитить стадо, не заботиться о благополучии этого стада. Иисус Христос в другой своей речи многократно в адрес таких руководителей говорил: «Горе! Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и ходящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хоть одного, и когда случается это, делайте его сыном гиены вдвое худшим вас». Иисус Христос всегда входит дверью. Его право на овец законно, потому что он, во-первых, творец всех людей, он сотворил человека по образу и подобию своему. Во-вторых, его намерения по отношению к овечкам добры, участливы, полны милосердия, сострадания, добрых дел. Он сочувствует и плачет, разделяя горе людское, будь то похороны Лазаря или сына вдовы. Он исцеляет от болезней. Он в заботе кормит и дает хлеб насущный. Он возвращает в родные объятия уже исцеленных от проказа людей. Он восстанавливает достоинство человека, прощая грехи, будь то женщина, увлеченная в прелюбодеянии, или самарянка, которой чуждались ее деревенские земляки. Он дает свободу одержимым от мучивших их бесов. В-третьих, он пастырь добрый, кто единственный полагает жизнь свою за овец, став нашим искупителем и дарователем вечной жизни. Кто такой предверник, который отворяет Иисусу свободный вход к овцам и, наоборот, пускает овец к нему? Есть три толкования возможных, и я думаю, что все они имеют право быть и не противоречат друг другу. Этот предверник – это ветхозаветные пророки, предвещавшие приход Спасителя мира. Этот предверник – это Иоанн Креститель, ставший предтечем и указавшим на Христа. Этот предверник – Дух Святой, приводящий грешников к Господу. Предверник и Господь в одной команде – это одна сторона. Господь знает всех своих овец по имени и зовет их. Господь видит сборщика подати Матфея и говорит: «Матфей, следуй за мной». Видит Закхея, залезшего на дерево, и говорит: «Закхей, мне надо быть у тебя дома». Он зовет умершего и смердящего от разложения плоти Лазаря: «Лазарь, выходи!» И воскресший Лазарь, обвитый погребальными пеленами, выходит на его пастырский зов. Господь однажды обратился к каждому из нас, братья и сестры, назвав нас по имени и сказав: «Ты мой. Я люблю тебя». Вспомните этот драгоценный момент вашей жизни – встречи с Господом Иисусом Христом. Его голос, который призвал тебя покаяться в грехах. Его голос, который сказал: «Я хочу быть с тобой всегда, чтобы нам никогда не расстаться». Его голос, позвавший идти тебя за ним в вечность. Он по-прежнему зовет нас, водит по этой жизни. Он выводит нас из духовных кризисов и тупиков, любых отчаянных обстоятельств. Это голос любви, надежды, терпения, прощения. Это голос укрепления нашей веры вопреки обстоятельствам. Это голос Христа как доброго пастыря. Как важно быть внимательным, не перепутать, не ошибиться в многоголосии духовного мира. Сегодня раздаются многих голоса пародистов, имитаторов Христа. Они пытаются принимать его одежду, подражать его речи, даже повторять его некоторые слова. Воры и разбойники были тогда, они никуда не исчезли и в наши времена. Это лжеучителя, которые, прикрываясь святым именем Божьим, входят в овечьи дворы, в поместные церкви, не через дверь, не через истинное библейское евангельское учение, но перелазят извне, из-под тишка, через крышу, делая подкопы. Как подумаете вы? Эта история известна для нас, и вы, думаю, очевидцы и свидетели этому также. Один из способов – это интернетное пространство. И вот подобного рода лжеучителей со своими философиями, со своими ересями, они не столько неверующих людей, еще не знающих Господа, хотят обратить ко Христу, сколько выманить и вытащить уже из собранных загонах овечек Божьих, из поместных церквей. Это те рыбаки, которые ловят не из водоема открытого, а пытаются поймать рыбу, уже пойманную рыбаками, из чужого ведра. Это расхитители. И, к сожалению, они сегодня как никогда преуспевают. И будут преуспевать, потому что тайны беззакония в действии. Поэтому так важно хранить истину поместной церкви. Как важно не забыть голос нашего пастыря, истинное учение, которым мы питаемся, на которое мы реагируем, чтобы не уподобиться глупой овце, обольщенной, и не угодить в эту бездну, эту пропасть, позволив себя вывести, но не в сторону вечной жизни, а на бессмысленное заклание. Сохрани нас, Господь, дорогие, всех от расхищения. В этой притче, казалось бы, все понятно, но написано, что они не поняли. И вы знаете, в чем тут проблема? Вопрос не в том, что они не поняли, что Иисус Христос говорил на каком-то чужеземном, незнакомом им языке. Он говорил на иврите или на арамейском. Они прекрасно понимали этот язык, как я сейчас говорю по-русски, и вы все понимаете все слова в отдельности. Понимаете смысл того, что я вам говорю? Но проблема в том, чтобы услышать истину, нужно определенное состояние сердца. Это сердце должно быть открытым, оно не должно быть ожесточенным, оно не должно быть черствым. И проблема этих людей, которые не поняли, о чем говорит он, не в том состояла, что они не понимали об овцеводстве, все они знали там об овцах, а в том, что они глубину не поняли сказанного Христом, а в том, что они оказались ожесточенными своими сердцами, что даже не смогли воспринять его. Послушайте, человек, сердце которого ожесточено, в котором живет обида, не способны вместить даже очень простые ясные истины. Так показывает духовный опыт. Глаза имеет и не видит. Уши имеет и не слышит. Духовная слепота. Духовная глухота. Это очень печальное состояние, особенно для братьев и сестер во Христе, пораженных грехом. Они порой не слышат голос самого Господа, обращенного к ним. «Покайся, следуй за мной, присоединись к стаду Божьих овечек, которых ты оставил». Иисус продолжает свою речь дальше. Можно включить Евангелие 10 глава 7 стиха. «Итак, опять Иисус сказал им, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мной, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мной, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Здесь Иисус Христос меняет метафору и переходит от понятия доброго пастыря к двери. Пастух часто играет роль двери в загоне, возвращает вечером в пещеру. Овцы проходили через пастыря одна за другой. И он проверял их на наличие ран и ссадин и смазывал раны, чтобы не допустить заражения. И Иисус Христос есть добрый пастырь, дверь в убежище. Только Он способен исцелить любые наши раны, любые болезни, прежде всего на внутреннем душевном, духовном уровне. Иисус дает нам спасение. Это дверь спасения, потому что Он пришел взыскать и спасти погибшее. Это дверь в обеспечение, потому что Он говорит нам: блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Это жизнь в избытке. И жизнь в избытке, к сожалению, искаженно понимается и толкуется некоторыми христианами. Жизнь с избытком не означает жизнь в материальном преуспевании. Жизнь с избытком не означает жизнь в комфорте, жизненном, житейском. Но жизнь с избытком – это первое, значит быть усыновленными и удочеренными самим Небесным Отцом. Без Бога мы все сироты. Мы хотим, чтобы нас кто-то совершенно любил. Дети, которые находятся в детских домах и мечтают, чтобы однажды пришел их, забрали их папа и мама, они хотят только одного, чтобы их искренне, бескорыстно любили. Сердце человека, не знающего Господа, не способно найти никогда такой любви, какую бы мы прекрасно не испытывали любовь в своей жизни от матерей, от отцов, от родных братьев и сестер, от любимых нами людей, детей. Это любовь на человеческом уровне, и она прекрасна. Но никто не может нам дать чистой, жертвенной, высокой, божественной любви. Только Господь на это способен. И жизнь с избытком, когда Он нас усыновляет, удочеряет и дает эту любовь с избытком. Жизнь с избытком – это иметь привилегию живого общения с самим Богом, познавая Его, узнавая о Его личности, Его характере. Это привилегия молиться Ему, беседовать с Ним. Жизнь с избытком – это плод Святого Духа в человеке. Как Бог может поменять и преобразить человека, что нас могут даже не узнать? До того, как Иисус Христос сделал разъяснение о добром пастыре, вы помните, Он исцелил слепорожденного. И когда Он исцелил слепорожденного, очевидцы этого события, люди там разделились. Они говорили, это не Он, это другой человек, такого не может быть. Другие говорили, да это он был слепой, а сейчас зрячий. Вы знаете, когда в нашу жизнь приходит Господь, Он так внутренне нас меняет, что окружающие люди должны, увидев наши перемены, сказать, я не узнаю его, это другой человек. Был такой и такой и сякой, а сейчас, посмотрите, изменившийся. И если мы имеем такое доброе свидетельство в нашей жизни, это говорит о том, что жизнь с избытком, она уже нас коснулась. Жизнь с избытком – это благо, добрые дела. Серебра и золота нет у нас, но во имя Иисуса Христа встань и ходи. И встань и ходи – это прежде всего не только вопрос физического исцеления, это вопрос следования за Христом. Встань и теперь иди. Ты был как овца, которая была без пастора. У тебя есть возможность сейчас идти на голос и по следам пастуха. Жизнь с избытком – это насыщенная, интересная жизнь. Это богатство взаимоотношений братьев и сестер. Вы даже не представляете, как живут люди без Бога. Они друг друга не знают. А если друг друга знают, то в греховном формате. Но нам Господь подарил одну духовную семью, и она настолько обширна, что выходит за пределы только нашей поместной церкви. Где бы мы ни были, в каких частях мира и белого света, мы узнаем своих овечек, братьев и сестер. Жизнь с избытком в том, что мы, живя уже на земле, имеем небесную вечную жизнь. И, наконец, жизнь с избытком – это жизнь со смыслом и с целью. Не такая жизнь, как в том мультике «Поели, теперь можно поспать, поспали, теперь можно поесть». Иисус Христос говорит, вот я обратил внимание, то не только я дверь, кто войдет мною, то и спасется, но и выйдет. И выйдет, и пажить найдет. Знаете, у нас даже у христиан стереотипы возникают о добром пастыре. И у нас есть опасность войти в загон своей поместной церкви. И нам хорошо и комфортно, и клуб по интересам. Но вы знаете, что кроме того, что добрый пастырь, Он дает нам спасение, обеспечение, жизнь в избытке. Он дает искупление, полагая жизнь на нас. Он дает защиту. Он еще нас выводит в опасные места. В загоне хорошо жить. За колючей или проволокой высокой туда там пытаются кто-то влезть, но и то. А вот выйти туда в мир, где волки, где другие овцы. И вы знаете, даже порой, как это связывается, добрый пастырь вроде хорошо, а мученик Стефан, а мученик Петр, а мученик Павел. Они слышали его голос, и он говорил, этот добрый пастырь, иди, потому что у меня есть овцы другие. В контексте, конечно, когда Иисус Христос говорил, он имел в виду язычников. Он говорил к еврейскому народу, и он говорил о том, что «Я есть пастырь добрый, знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». И Иисус Христос не только о еврейском народе переживал, к которому Он пришел, а о язычниках, нас с вами. И мы, язычники, услышали Его голос. Но я точно так же вижу и понимаю, и имею такое дерзновение толковать эту притчу в том, что не только вот мы здесь спаслись в нашей поместной церкви, но там еще за пределами вот этого здания, за пределами вот этого загона есть другие овцы, которые не знают ориентиров своей жизни, которые не слышали голоса доброго пастыря, которые обольщены многими другими голосами. Кто-то, какой-то голос им говорит, Бога нет. Какой-то голос им говорит, вот, пожалуйста, занимайся йогой, и все будет в порядке. Какой-то голос им говорит, что-то еще. Но если они не услышат голоса настоящего пастора, они обречены. Поэтому Иисус Христос, написано в Евангелии от Матфея, когда ходил по городам, селениям, учил в синагогах, исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях, не это бросается в глаза то, что он делал, а состояние его сердца. Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Понимать сердце Господа, быть его овечкой, это сопереживать о том, о чем переживал сам Господь. Это значит думать и заботиться о других овцах, которые еще не в его стаде. Имеем ли мы такую заботу? Готовы ли мы выйти из своих загонов, чтобы сказать и познакомить людей с голосом нашего Господа? Иисус говорит, что он знаком с овцом. И вы знаете, я еще обратил место Писания. Даже несмотря, что он добрый пастор, что он говорит? Что Библия нам говорит в первом послании Петра, вторая глава, которое мы сейчас это послание изучаем как раз с вами, и мы приглашаем в среду всех присоединяться. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдания несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за поступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдал, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, да мы бы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились. Ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блестителю душ ваших». Дорогие, я хочу сказать в заключение, Иисус Христос есть наш добрый пастырь и наша дверь. Он знает тебя лично по имени и зовет тебя, следуй за ним, доверяй ему. Будь внимателен и сумей отличить родной голос доброго пастыря Иисуса Христа от других и чужих голосов. Избери жизнь и избери жизнь с избытком. Выйди из зоны своего комфорта и пойди к другим овцам, не имеющим пастыря, и укажи им на Христа. Спасителю Господу нашему Иисусу Христу слава во веки веков. Аминь.